Псалом 123, песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашу, прошли бы над душою нашу воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Братья и сестры, этот псалом, он особенно говорит о том, кому мы обязаны тем, что церковь жива до сегодняшнего дня. Мы обязаны Господу. Господь является главным действующим лицом в истории церкви. И если бы не Господь, у нас церковь Иисуса Христа. У нас церковь связана не с теми или иными фамилиями и именами. И мне понравилось, когда у нас был первый съезд Совета Церквей в Ростове в 89 году. Мой отец Михаил Иванович, почивший, сказал такие слова. На ком церковь стоит? И сказал такую мысль. На чем Бог землю поставил? Ни на чем, нет, ошибаются те, кто говорит ни на чем, на слове своем. А это самое надежное основание. Церковь Иисуса Христа ни на ком и ни на чем. Нет никаких имен. Есть только одно имя. Господь Иисус Христос. И очень мы должны понимать правильно, что наша история начинается не 61-го года, и не 150 лет евангельского пробуждения в России, и не 500 лет реформации. Наша история начинается с Голгофы. И все, что было с Голгофы, все Божьи люди – это наша история, это наши общие ряды в Царстве Божьем. Конечно, мы должны помнить тех наставников, которые проповедовали нам Слово Божье на славянских землях, которые трудились на нашей родине земной, проповедовали на русском языке, русским народам в Российской империи до революции, после революции. Это все на своем месте. У нас должна быть такая память отчетливая. Но при этом мы должны помнить, что если бы не Господь, главное действующее лицо в истории церкви – Господь. Конечно, очень благословение большое, когда в церкви есть верные домостроители, когда есть верные служители, верные до конца, до смерти. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Но не на этих наставниках основана церковь. Церковь основана на Господе Иисусе Христе, на Его Голгофской жертве. Поэтому мы, братья и сестры, с такой особой радостью вспоминаем и историю церкви в России. И вот прежде чем я расскажу о моей поездке в Воркуту, воркутинская церковь праздновала необычный юбилей – 70 лет. 70 лет тому назад в Воркуте была образована церковь, а 70 лет, если отчитать назад, то это 1947 год. А 47 год – это непростой год, друзья. И как в таких условиях церковь образовалась в Воркуте? И для того, чтобы понять чудо, то, что церковь в то время образовывалась, я говорю, что в воркутинской церкви подходит афоризм. Нас сажали, но они не знали, что мы семена. Нас закапывали, убивали. Полигоны, рвы, бутовские полигоны, наполняли трупами святых, но они не знали, что мы семена. И вот из этих семян убиенных вырастали новые церкви. Кровь святых становилась семенем церкви, и жизнь дальше продолжается. Если бы не Господь, помощь наша в имени Господа. Друзья, Господь, дорогая церковь, дорогие дети Божьи, Господь обещал нас защищать, помогать, оберегать. И Он сказал, я живу, и вы будете жить. И вот мы с вами живем в условиях чуда. В чем состоит это чудо? Если мы хотя бы бегло посмотрим на историю, вы знаете, много таких интересных дат юбилейных, круглых в этом году. 1917 год. Что произошло 100 лет тому назад? Зарождение богоборческого строя. Страны, которая впервые в истории человечества взяла атеизм как главную идеологию, которая намерена была наполнить всю нашу планету. Был даже такой лозунг «Всемирный Советский Союз». Всемирный Советский Союз. Это первое в истории человечества государство, которое атеизм взяло своей идеологией. Это была такая вера, атеистическая вера, безбожие. Оно было, наполняло собой все. Друзья, в 37-й год что-то произошло, тоже юбилейная дата, 37-й год, 80 лет, да? Что-то произошло в 37-м году. Чем связан 37-й год? Кстати, у нас есть люди, рожденные в 37-м году. Я всегда удивляюсь. В 37-м году рождались. Слава Богу. И в 37-м, и в 47-м году рождались. Братья и сестры, так вот, 37-й год – это тот год, когда церковь получила больше мучеников, чем за всю свою тысячелетнюю предыдущую историю. Только за один год. Больше мучеников на Руси, чем за всю тысячелетнюю историю. И наша страна, друзья, она занимала 1/6 нашей планеты, 1/6 Советский Союз. И вот на этой, и вся наша страна была пропитана вот этой безбожной идеологией. И что предшествовало, друзья, 37-му году? Я бы хотел бы хотя бы в небольшой экскурс. Как появился этот архипелаг ГУЛАГ? Ну, это аббревиатура, шифровывается так, Главное управление лагерей. И эти лагеря были повсюду. И в этом ГУЛАГе были задействованы миллионы заключенных, которые были нацелены на то, чтобы добывать золото для страны, добывали уголь, пилили лес, потому что стране нужен был лес, отправляемый на экспорт, нужна была твердая валюта. Ну и строили гигантские стройки, Беломорканал, БАМ, вот эти наши московские высотки. Одна из них – это университет Ломоносова. Это все стройки, построенные заключенными. Дармовая, бесплатная рабочая сила. Так вот, что предшествовало, друзья, 37-му году? К 1937 году предшествовала пятилетка безбожия. Мало кто из вас, может быть, помнит, но это просто надо знать, что в 1932 году была официально объявлена пятилетка безбожия. И цель ее была, основная цель этой пятилетки была направлена к тому, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории страны. Притом имя любого божества, неважно, как оно называется, Будда или Аллах, или Христос, или все религии должны быть уничтожены. Мы Бога и религию, и религиозных людей не собираемся брать в коммунизм. Поэтому за 5 лет взрывали храмы, закрывали синагоги, закрывали молитвенные дома. Из 5000 домов молитвы евангельских христиан-баптистов осталось, по-моему, 5 на всю страну. Превращали в зернохранилище, в отделение милиции, в склады и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот журнал «Безбожник у станка», он издавался миллионами экземпляров каждую неделю, на каждом рабочем месте обязан был каждый рабочий прочитать этот безбожный журнал, который глумился над всем святым, где высмеивались христианские праздники, Библии изымались, семинарии закрывались, обучающих центров духовных не было, литературу запрещено было издавать. Может быть, кто-то сохранил там рукописные или какие-то единичные экземпляры. А вот эта вот литература безбожная, она миллионами экземпляров каждую неделю издавалась. Друзья, за 5 лет длинными вереницами служители были арестованы и направлены до самой Колымы. Дома молитвы в Москве в том числе были закрыты. Маленькими группами рассеялись верующие по домам, совершали молитвы. Ну, и их находили и арестовывали. И вот в 1937 году была всесоюзная перепись населения с тем, чтобы подвести итоги пятилетки безбожия. И один из вопросов был задан, на который должно было ответить все сознательное население нашей страны. Один из вопросов – ваше отношение к религии, к вере в Бога. И что интересно, более 50 миллионов дали положительный ответ, что они продолжают быть верующими. И тогда в московские чиновники в Кремле проанализировали результаты всероссийской переписи и определили, храмов у них нет, семинарий нет, священников нет, домов молитвы нет, а 50 миллионов верующих есть. Что с ними делать? Мы их в коммунизм брать не собираемся. Что с ними делать? И тогда было принято решение о том, это было в марте 1937 года, на Политбюро было принято решение, чтобы ликвидировать религию как класс, враждебное обществу, физически уничтожить всех верующих. И было поручено НКВД издать соответствующий приказ секретный, чтобы был подписан приказ совершенно секретный 00447 от 30 июля 1937 года, подписанный Ежовым, где было четко написано о том, что необходимо репрессировать церковников и сектантов. Были определены сроки начала операции по репрессированию. Это с 5 августа, в ночь на 5 августа 1937 года. И были также определены категории, которые подлежат репрессированию. Там было 12 категорий, 6 из них – это активные сектанты, церковники и прочие, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках, колониях, продолжают вести там активную антисоветскую подпольную работу. И были определены лимиты по репрессированию, то есть поквартальная цифра уничтожения людей по областям. Сколько надо было, план был утвержден, сколько надо было ежеквартально, первая категория расстреливать, вторая категория отправлять в лагеря. Так вот, по первой и второй категории я взял только два, Ленинградская область и Московская область. По Ленинградской области первая категория 4000, высшая мера наказания расстрел, и 10 тысяч в лагеря надо было отправлять, всего 14 тысяч. Московская область, 5 тысяч надо было расстреливать и 30 тысяч отправлять в лагеря на 10-летний срок. Общая цена, цифра 35 тысяч человек. Друзья, это поквартальный план по уничтожению врагов народа. Каждый квартал надо было, план можно было перевыполнить. Не выполнить, недовыполнить было нельзя, перевыполнить было можно. И, как правило, все начальники НКВД на местах старались перевыполнить план. То есть, если им лимит был по расстрелу 5 тысяч, они старались выполнить больше. Говорили, врагов слишком много на свободе. Позвольте в этом квартале лимит увеличить вдвое. Увеличить вдвое. И каждый квартал, друзья, 5 тысяч в Москве уходили на расстрел. Каждый квартал. Первый квартал был выполнен за счет церковников и сектантов. Второй квартал был выполнен за счет чистки по национальному элементу. Было определено 5 национальностей: немцы, латыши, литовцы, китайцы, японцы, поляки, которых просто нужно было за национальную принадлежность уничтожать, шли по домовым книгам, обнаруживали, кто японец, кто китаец, кто латыш, кто поляк. И только потому, что ты поляк, ты, значит, шпион польской разведки. Если ты немец, значит, ты ж точно шпион немецкой разведки. И таким образом миллионы мужское население исчезали в лагерях, и потом посмертно они будут реабилитированы. Третий квартал был выполнен за счет чистки армии. Миллионы военных людей были уничтожены. Четвертый квартал был выполнен за счет чистки партии. Миллионы партийных людей были ликвидированы. А пятый квартал, последний, был выполнен за счет чистки рядов НКВД. То есть всех следователей, которые вели дела, их тоже арестовали и большей частью расстреляли. И сказали, что они виновны, что они превысили свою, так сказать, социалистическую законность нарушили. И поспешно вели уголовные дела. И таким образом уничтожили исполнителя, и все. И операция по 15 месяцев уничтожения так называемых врагов народа. Операция была закончена. Церковники, сектанты, верующие люди были уничтожены, все активное. Остались мамы с многодетными семьями, с маленькими детьми. Если и отца, и мать арестовывали, то детей помещали в интернаты НКВД и на усиленное воспитание или перевоспитание идеологически их обрабатывали. И таким образом разоряли семьи христианские. Друзья, вот в этих условиях можно было бы церкви выжить вообще? Вот после всего этого, когда вот такое тонкое сито было по уничтожению всякого живого проявления, всякой живой веры. Ну, сколько было шансов церкви выжить в этих условиях? Вот мы читали, если бы не Господь был с нами, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Вот когда я изучаю вот эту эпоху, советскую эпоху, чем больше я читаю, тем больше я восхищаюсь и понимаю так, что я живу в период Божьих чудес. То, что церковь жива, и то, что церковь выжила в нашей стране, И умножилось, а врагов своих Бог рассеял, это чудо 20 века. И руки наши осязали, глаза наши видели, и мы были с вами участниками этого великого Божьего чуда. И все Божьи чудеса, они нацелены или ориентированы не на то, чтобы возвеличивать плоть, а возвеличивать Божье Слово. Это Господь сказал, врата ада не уничтожат церковь. И поэтому для того, чтобы обеспечить жизнь этому обетованию, Бог послал чудо выживаемости и умножения церкви. Так вот, друзья, хотя мы не можем найти прах наших родных и близких по сей день и никогда не узнаем, только при гласе архангела изыдут творившие добро воскресение праведных, тем не менее, церковь живет по сей день. И, кстати, была возможность буквально 2-3 недели тому назад с братьями из Петербурга поехать в Архангельский край и установить такой памятник Шиловой Ольге Михайловне, это вдове мученика Ивана Никитовича Шилова. На его памятнике мы написали такие слова: «Многодетная любящая мать, узница за верность Христу, вдова служителя, мученика за дело Евангелия, многострадальной семье служителя дома Евангелия от благодарного поколения христиан». Я думаю, это очень доброе дело, то, что у нас география памятных мест расширяется. Это свидетельство для внешнего мира. Имена праведников должны быть написаны в том числе и на камне. Это хорошо. Так вот, в центре Москвы, на Донском монастыре, там, где Донской монастырь находится, у нас есть такое тоже интересное место, куда экскурсии не возят. Экскурсоводы, туристов туда не возят. А это место очень интересное. Оно почти в центре Москвы, метро Шаболовское. Вот в этой, на маленьком этом пятачке, примерно 6 квадратных метров, в этой яме находится более 10 тысяч заключенных. Их расстреливали, потом кремировали, и прах кремированных заключенных сбрасывали в общую могилу номер один, так называемая могила невостребованных прахов. И там есть мартиролог, списки убиенных, то есть списки кремированных, убитых, расстрелянных заключенных. И в этих списках мы нашли имена известных нам служителей. Вот один из них – это Доцко Павел Яковлевич, истинный пастырь Церкви Христовой, член правления Федеративного Союза Баптистов, которому решением военной коллегии Верховного Суда СССР от 15 апреля 1939 года приговорен к расстрелу. И приговор был исполнен 16 апреля 1939 года. Его кремировали и прах туда сбросили. Кстати, он автор гимна «Иисус, души Спаситель, дай прильнуть твоей груди». Он был казначеем Украинского Союза Баптистов. Очень благословенный брат наш. Упокоился в центре Москвы на Донском монастыре. А вот еще один брат, но я думаю, что его фамилия у них, у нас, у большинства на слуху, Одинцов Николай Васильевич. Там, на Донском монастыре, мы такие памятные таблички установили в этом году. Молились, пели. И я думаю, это хорошо, когда имена служителей Божьих написаны на камне, чтобы люди, внешний мир, который приходит туда, смотрят, изучают, ищут своих, и вдруг находят истинный служитель Церкви Христовой. Кстати, там в этой могиле два маршала, маршал Блюхер, маршал Тухачевский, расстрелянный, там же комендант Кремлевского взвода, там все известные люди, там все закончили, у всех конец один, через расстрел и через крематорий и общая могила. Но, друзья, написано, изыдут творившие добро воскресение первым. Геннадию Константиновичу принадлежат такие замечательные слова. «Прежде нас прошли братья и сестры, которых расстреливали без суда и следствия. Своими молитвами и мученической смертью они проложили путь и нам. Господь на образцах их верности до смерти повелевает нам подражать их вере. Их верность, их кровь послужила семенем для церкви». Друзья, не с нас начался восход солнца. Не с нас началась история церкви, не с 61-го года она началась. Написано, мы вошли в труд их, мы стоим на плечах верных поколений, и мы уйдем, и после нас родятся новые поколения, и мы должны помнить, друзья, что мы только частица той прекрасной летописи, которую Господь ведет от Голгофы до своего пришествия за церковью. Но нам не стыдно за это поколение, поколение верных. которые своим подвижничеством и верой, друзья, хранили верность Господу до конца, чудо в их жизни не произошло. Ангел с неба чудесным образом не освободил их из темницы. Когда их расстреливали, ангел не пришел с неба и не схватил палачей за руку. Умер Стефан, Бог позволил этому случиться. Умершлены были наши братья, чуда в их жизни не было. Но чудо знаете, в чем было? Я не прав, когда говорю, что чуда не было. Чудо было. Оно состояло не в чудесном избавлении от смерти, а оно было в том, что Бог дал им дух небоязни перед убивающими тело. Они не боялись смерти. Они не боялись тех, кто их убивал. В них это был дух бесстрашия и дух небоязни. У них был превосходный дух Христов в них обитал. Кстати, когда в 37 году осуждали на 10 лет, то 10-летний срок в 37-й, в 47-й год. В 47-м году подходил к концу. И вы знаете о том, что в 47-м году по окончанию 10-летнего срока никого не отпускали из тех, кто выжил. Никого не отпускали. Всех отпускали на вольную ссылку до особого распоряжения. Таким образом, срок продлевался еще неизвестно на какой период. Освобождали из лагеря, но оставляли в ссылке на принудительных работах. И таким образом, друзья, в Воркуте, в воркутенских лагерях было множество заключенных. В Воркуте нашли в 30-е годы большие залежи угля, и там образовались многие зоны. Воркутлаг, Печлаг и многие другие зоны. И там добывали заключенные в шахтах значит, уголь, проложили железную дорогу до Воркуты. Кстати, по сей день это единственная связь с материком – железная дорога. Автомобильной трассы нет. Все доставляют туда только на поездах. То есть автомобилем проехать в Воркуту невозможно. Есть только железная дорога, построенная заключенными. Поезда вывозили оттуда уголь, люди умирали сотнями, тысячами, десятками тысяч. Новые этапы привозили заключенных, это бесплатная дармовая сила. По сей день эти шахты работают. Те, кто не справлялся с нормой выработки угля, помещали в штрафные изоляторы. Оттуда обычно люди живыми не выходили, потому что опять обрести форму, чтобы выполнять план по, ну, для работы в шахте практически невозможно было людям, которые были на тюремном пайке. Потом помещали в барак усиленного режима для доходяг, у которых были занижены нормы выработки. И в 43-м году на зэковской форме появилось нововведение. То есть те, кто были, их, во-первых, осуждали на каторжные работы на 20 лет, но вместо имени был номер на спине, на брюках и на шапке. Вот видите, здесь номер, здесь номер, здесь номер, здесь номер, и на спине номер. Вот интересно, что 20 век уничтожал личность. Ты номер, ты не человек, ты не личность, ты просто номер. И каждый имел этот номер. И откликался по номеру. И я так понимаю, это когда человек приходит к Богу, Бог возвращает человеку достоинство человеческого. Общество это достоинство уничтожало. А когда человек приходит к Богу, Господь говорит, я знаю тебя по имени. Ты дорог в очах моих, многоценен. Бог возвращает человеку это человеческое достоинство. Он поднимает его на определенный уровень. Мы не рабы системы, мы не просто винтики в общей, так сказать, системе государственного строя, а мы личности, и Бог нас ценит как личности. И мы как личности имеем ценность для Бога, и когда в церковь приходим, мы остаемся личностями, с которыми Бог считается. Много было братьев в Воркуте, отбывали срок. Вот Галина Юрьевна Рытикова вспоминает, что в день ее рождения, в год ее рождения, в 37-м году, ее отец был арестован и приговорен на 10 лет лагерей. Она родилась без отца, и он отбывал в 40-х годах свой срок в Воркуте. Ее старший брат Ваня ездил в Воркуту на свидание к отцу, Михаюк и Юрий Степанович. А еще два узника в Воркутинской церкви – это Григорий Абрамович Гам и Николай Георгиевич Батурин. Несколько слов хотелось бы сказать, особенно по поводу Николая Георгиевича Батурина. Вот видите, в этом году тоже юбилейная дата. В декабре 27 года, ровно 90 лет тому назад, родился этот Божий человек, который прошел нелегким путем. Он родился в семье искренних христиан. Его отец был активным членом Красноярской церкви, проповедником. Не знаю, был ли он служителем. Но в 1938 году его отец, Батурин Георгий Степанович, значит, ему было, если он 1899 года, значит, было 39 лет, когда он был лишен жизни. Он был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу в числе 156 заключенных по одному делу. Я листал это толстое дело, 156 справок расстрелять. То есть в одну ночь Красноярская церковь лишилась 156 членов церкви. Похоронили всю церковь, в одну ночь уничтожали церковь, то есть всех активно. А активно – это все поющие, проповедующие, говорящие, это все активные. Братья и сестры, интересно, что при таком раскладе, кажется, церковь никогда не восстанет, ничего подобного. Сегодня у нас большая, благословенная церковь в Красноярске. Дети, молодежь, подростки, оркестры, благовестие совершается. И вот, и когда отняли у него жизнь, друзья, его сын испытал безотцовщину, Николай, но придя в возраст, он полюбил Господа, вступил в завет с Богом, и в возрасте, 22 лет сына Николая, нашего брата Николая Георгиевича Батурина, ему было 22 года, он был руководителем молодежи, он проводил просто по квартирам разборы библейские для молодежи, они вместе изучали Писание. И за это его арестовали и осудили на 10 лет. И сын пошел по следам своего отца, отца-мученика. Свой первый 10-летний срок он отбывал в том числе в Воркуте. Следователь говорил ему, что мы стащим тебя с небес на землю. И он потом был в жизни своей 6 раз судим, 50 тюрем прошел этапами. И он говорил, я понял, что все, что со мной делал атеистический мир, их цель была одна – стащить меня с неба на землю, чтобы не думал о горнем, не стремился к горнему, не пел небесных песен, не думал о небесах. Друзья, удивительно, это был Божий человек Николай Георгиевич. В марте 50-го года его отправили в Воркуту, в лагере были братья-узники, мы могли общаться. Среди них был Данил Данилович Петерс, это отец Николая Петра Даниловича Петерса. Он тоже был осужден за веру в Господа на 25 лет. Совместные молитвы и пения служили для меня ободрением. Мы вместе читали записи из Библии, письма от родных. Узников освобождали без права выезда, устроившись жить неподалеку от лагерей, они помогали трудящимся в неволе. Первый пресвитер Воркутинской церкви Григорий Иванович Кофтун по окончанию срока был заведующим лесным складом в рабочей зоне лагеря. Мы с ним встречались, он ободрял меня, он узнавал нужды узников. В день моего освобождения, 28 сентября 1955 года, в лагере уголовники подожгли бараки политзаключенных. Солдаты открыли огонь. Убили 30 заключенных, 70 ранили. Во время этой трагедии я был первый день на свободе и ночевал рядом с лагерем, в избушке ссыльного брата Янсена. Если бы я остался в зоне еще на одну ночь, то, возможно, живым оттуда бы не вышел. Господь сохранил от смерти. Вспоминал брат о чудесном избавлении от смерти. Вот буквально, кстати, когда вот он мне рассказывал, я у него брал интервью, вот он, этот эпизод у меня запечатлился в памяти, каким образом. Уголовники окружили этот барак политзаключенных и подожгли. А на окнах были железные решетки. Выбраться через окна горящего барака было невозможно, только через двери. А на дверях стояли с железными прутьями, и всех выбегающих добивали и убивали. Говорит, практически остаться живым было почти невозможно. Тех, кто были расстреляны, 30 человек, это было минимум, большинство было убиты уголовниками. Это мой барак, в котором я находился. И если бы, говорит, на один день позже меня освободили, вряд ли бы, говорит, я сохранился бы в живых. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, живыми поглотили бы нас. В 1955 году я был освобожден без права выезда. Воркутинская церковь, состоявшая в основном из бывших узников и ссыльных, русских, украинцев, немцев, дополнила нашу радость теплым вниманием, заботам. Какое в ней царило единодушие! Свобода во Христе, духовное единство и любовь детей Божьих друг к другу были отрадой для наших утомленных разлукой душ. После семилетних уз, где прошла вся моя молодость, Господь дал мне отдых в этой живой Воркутинской церкви. Узники, уверовавшие в лагеря, освобождались и охотно вступали в завет с Богом. Их было много. Я был свидетелем тех благословенных крещений. В Воркуте я женился, и там у нас родился первый сын. Вот свадьба Николая Георгиевича. Церковь взяла на себя заботу об устройстве нашего брака. Ну, все сложились узники. Церковь состояла из ссыльных. Все сложились по рублю и устроили свадьбу. Скромные столы, не как у нас сегодня по 10 блюд, так. Бутерброд, компот, ну вот, и весь праздник. И радовались. В 59 году сняли ограничения на выезд, и мы покинули Заполярье. Николай Георгиевич Батурин, друзья, вот это последний снимок в Кишиневской церкви, он совершает вечерю Господню. Он беззаветно любил Господа и церковь. Когда он пел о Голгофе, а его любимый гимн был Голгофа, у него всегда вот так слезы текли по щекам. Он не мог без слез петь этот гимн. Насколько он проникался душою вот в эти размышления о голгофских страданиях. У него был очень красивый голос. Он пел эту песню. Заключенные часто собирались на дворике послушать эту песню. И он так смотрел в небо, пел эту песню, а по щекам у него текли слезы. И заключенные обычно говорили: «Ну, святой отец, спой еще раз». И он еще и еще: «Взойдем на Голгофу, мой брат». Это был один из таких любимых гимнов. Это был молитвенник нашего братства. Это человек, который 3 раза в неделю был в посте в лагере за нужды всего народа Божьего. 3 раза в неделю отказывался от скудного лагерного пайка, чтобы совершать молитвенное предстояние перед Богом о нуждах народа Божьего. Он не просто отбывал срок, он совершал посольство в вузах. Это был особый сосуд Божий, благословенный служитель. 24 года тюремного заключения – это не маленький срок. Это почти, он говорит, это ровно половина моего пути следования за Богом. 24 года. То есть, если 24, значит, 48 лет он шел за Богом. Ровно половина из них он провел в неволе. Вот такой памятник в городе Шахты установлен. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Еще один узник Воркутинской церкви, это был Миняков Дмитрий Васильевич. В 62 году его отправили туда, в Воркуту, друзья. И когда его отправили вместе с братьями в Воркуту, то в то время молодежь песню такую составила: «Мчится поезд Барнаул-Воркута». Вот эта песня появилась в тот период. Еще один узник Воркутинской церкви, это был Костюченко Григорий Васильевич, он там тоже отбывал свою ссылку. Данил Данилович Петерс, 25-летний срок. Гам Григорий Абрамович. Кстати, я там на стендах нашел фотографию в Воркуте моего отца. В 65 году он посещал узника в Воркуте. В 65 году я родился, а он уже в Воркуте был на посещение узников. Мне было интересно. Воркутинский хор, он тоже состоял из узников, из арестантов. Пели ссыльные, у них были красивые голоса. Церковь была полноценной, крещение, вечеря Господня, друзья. Браки там проходили. А этого брата вы узнаете, узнаете его? Виктор Григорьевич Гам, всемирно известный евангелист. Он родился в Воркуте, в семье ссыльного. Вот в этом домике родился и жил Виктор Григорьевич. И как член семьи узников, он тоже был приглашен на этот юбилей в Воркутинскую церковь. Он лично сам приехать не смог, но прислал очень содержательное поздравление. Я прочитаю его. «Дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры воркутинцы, вами пройден путь длиною в 70 лет. Но каких это лет? Суровые в прямом и переносном смысле. Каждый шаг сопровождал и вел Господь Иисус Христос, которому вы неизменно служили и служите. И с этим юбилеем мы вас сердечно поздравляем. Мне, родившемуся в Воркуте и выросшему через дорогу на Маховой 4, памятны не полярные ночи, не суровость климата, хотя этого не забыть, а памятны рассказы моих родителей о первых горячих богослужениях, о крещении зимой в проруби, об искренних молитвах и переживаниях за тех, кто платил цену за верность Господу, кто за проповедь Евангелия пережил ужасы ГУЛАГа. И в этом суровом крае, кто жизни своей лишался и чьи семьи неимоверно страдали. Спасибо вам, дорогие мои, за вдохновение, за поддержку и добрый пример верности и преданности. Если наше поколение служителей сумело подняться в чем-либо, то это благодаря исключительно тому, что мы следуем примеру тех, кто прошел Воркуту. И в эти дни 70-летнего юбилея желаем вам, братья мои, обильных Божьих благословений. Вместе с вами говорим: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Но особенно для меня дороги вот в этом письме слова: «Если наше поколение служителей», то есть поколение, которому сегодня 50-60 лет, «сумело подняться в чем-либо, то это благодаря исключительно тому, что мы следуем примеру тех, кто прошел Воркуту, Карлак, ГУЛАГ, Соловки и проявил верность Богу». Вот это дети узников, пришли возраст, и для них примером пасторского служения были их отцы, которые вымаливали у Бога эту свободу проповеди Евангелия, в которой мы сегодня с вами живем. Итак, друзья, когда я был в Воркуту, приехал, знаете, я так долго никогда не ездил, 40 часов на поезде туда и 40 часов на поезде назад. Мне кажется, это была самая длинная моя поездка за всю мою жизнь. И там 2 дня провел. Там сейчас мороз минус 15 градусов, снег уже до конца мая месяца лежит. Дом молитвы, вот где они собираются, Воркутинская церковь, она сама по себе небольшая. Воркутинская церковь состоит сегодня из 5 их, ну, членов церкви, 50, плюс дети, подростки, молодежь, ну так до 100 человек. Так выглядит церковь со всеми малолетними. Пойдем со стариками нашими и с малолетними нашими. Рукоположение брата Афанасия, это ненец, оленевод. И, кстати, уже 3 служителя в тундре рукоположены из коренных народов Севера. Афанасий был первый служитель из коренных народов Севера. Пресвитер церкви в настоящее время, вот брат с семьей, и также рукоположено служение благовестника брат Илья, он тоже из ненцев. Я немножко подробнее о нем расскажу чуть попозже, об этом брате. Вообще удивительный брат. Благовестник. Ну вот хотелось бы более подробнее остановиться на служении этого брата, Гончаров Николай Иванович, который 20 лет бессменно совершал благословенное служение благовестия в Воркутинской тундре. Вы знаете, когда я ночевал у него дома, я задал ему вопрос, говорю: «Николай Иванович, а с чего все началось? Вот как вы обрели это поле?» Как? Он говорит: «Я понимал так, что если кто-то этим людям будет благовествовать, только не я». И наступил такой момент, когда однажды к нам в дом молитвы приехал один ненец. И вид у него был, как вид дикаря. От него неприятно пахло. У него были длинные волосы, они были запутаны, грязные. И в волосах шевелились какие-то насекомые. И, зная, мне его жена говорит, ее зовут Роза Николаевна, говорит: «И зная нрав моего мужа гостеприимный, я ему тихо на ухо шепнула: Коля, только не вздумай его приглашать к нам домой на ночлег». Говорит, а он ко мне повернулся и сказал: «Роза, если этим людям мы проповедуем о любви Христа, а любви не проявляем, то какое право мы имеем им проповедовать о любви Христа?» И он пригласил его к нам в дом. А мы жили, говорит, в квартире, 4-комнатная квартира, 5 детей. Я, говорит, в ужас пришла. Вот эти все живые существа сейчас из волос расползутся по всей квартире. Как это я все потом буду собирать из голов своих детей? В ужасе просто. Говорит, конечно, когда он привел к нам в квартиру, мы аккуратно ему предложили и помыться, и подстричься. Он согласился: «Да, конечно, стригите меня, все, что вы хотите, все делайте». Ему было очень хорошо в нашем доме. Мы его и подстригли, и обработали, и поменяли одежду, и заменили все, что можно. Он говорит, чтобы вот это все не расползло по всей квартире. Он испытал любовь, покаялся, а потом стал возить в дом молитвы из тундры всех родственников, всех своих знакомых ненцев. И они также, когда приезжали в дом молитвы, говорит, я каждый раз шептал мужу своему: «Коля, не вздумай их приглашать к нам в семью». А я, говорит, знала, что он их обязательно привезет в семью. И вот он каждый раз новых привозит ненцев в семью. Говорит, мои дети были в ужасе, когда увидели, что ненцы их зубными щетками чистят свои зубы. Это был просто культурный шок. Когда увидели, как ненцы плюют в квартире, потому что они привыкли вести себя, как в тундре. Сняли чум, а земля осталась, перешли в дом, плюют на землю, да, только тут квартира. И мы их учили, что плевать в квартире нельзя. И одним словом, это, говорит, поле завоевывалось большой любовью, большим терпением. И сегодня 200 ненцев вступили в завет с Богом. Сегодня большая часть воркутинской тундры покорена Господу Иисусу Христу. И сегодня воркутинская церковь, при том, что она 50 членов всего, имеет свою паству, 200 человек, это в тундре, на расстоянии, сколько там, 1500-2000 километров. Они вот эту паству свою разделили на три части, и в трех частях собирают их на собрание, хотя бы, говорит, раз в квартал, раз в полгода, чтобы они собирались на вечерю Господню, потому что расстояния большие, стада у них большие, олени, у кого, кто бедный, у того 500 оленей, кто побогаче, 5000 оленей, да, и оставить оленей, собраться на собрание, на богослужение, ну, как мы собираемся каждое воскресенье, это невозможно, мы стараемся их собирать хотя бы раз в квартал на вечерю Господню в трех частях. Друзья, написано, родился свет к просвещению язычников. И вот посмотрите, вот этот автомобиль, на котором Николай Иванович бороздит тундру летом и зимою. Это очень такой хороший вездеход. Он в реках не тонет, он ездит по болотам, по снегам, то есть широкие колеса позволяют проехать по любым этим сугробам и зимой, и летом. Проводят душепопечение, проводят пасторские беседы, крестят, исповедуют, сочитывают, вникают в их нужды, занимаются заступническим служением, проповедуют в их чумах, живут с ними. И обычно, если он выезжает, так выезжает не на экспедицию на неделю, на две, а так на месяц, на два. Живет вместе с ними. Его любят, и он полюбил этот народ. Если раньше с этими людьми приезжали бизнесмены на вертолетах и скупали у них все самое ценное за ящики водки, ящиками водки с ними рассчитывались, то сегодня они знают цену своего товара. И они не пьют, они уже в завете с Богом, и они говорят бизнесменам, наш товар стоит столько-то. И поэтому бизнесу вот этому не понравилось то, что они стали верующими, то, что они знают цену своего товара. И в этом году все и государственные церковные службы, которые занимаются, курируют миссионерскую деятельность, или, вернее, пытаются ограничить миссионерскую деятельность. Были и сектантоведы, и из администрации президента, и религоведы, и православных было много миссионеров, чтобы как-то повлиять на ситуацию среди коренных народов Севера и ограничить баптистов от влияния на коренные народы Севера. Была у них конференция мощная для того, чтобы остановить этот миссионерский дух, потому что стало тяжело с ними вести бизнес. Теперь якобы и водкой-то рассчитываться невозможно, надо платить теперь уже за товар столько, сколько он стоит. И взволновался этот религиозный, политический мир, бизнес-элита, потому что эти народы пошли Господу. Друзья, они окультурились. В их чумах чистенько. Это свадьба, бракосочетание в чуме, уже по христианским традициям. Видите, невеста в фате. В чуме происходит бракосочетание. Там самое лучшее явство – это из оленины, из оленьего мяса. Оленину там и коптят, и варят, и по-всякому деликатесы все делают из оленьего мяса. Там и олени – это все для жителей тундры. И христианские семьи создаются на евангельском основании, на библейском основании. Крепкие, хорошие семьи. Крещение обычно совершается не в проруби, а в летний период. Все в этот момент на оленьих упряжках съезжаются, в шатер, где проходит у них служение, крещение, посвящают себя Богу. Обильно общаются с братьями, разучивают новые песни, Некоторые остаются там, у них живут с ними в их чумах, чтобы научить их новые гимны петь. И теперь немножко об этом брате. Брат Илья, благовестник. Вы знаете, когда я с ним разговаривал, я не услышал даже акцента, что это не русский человек. Настолько он чисто говорит по-русски. Он занимается душепопечением и благовестием, и его галстук сделан из оленьего меха. Самодельная работа, галстук из оленьего меха. Это такая искусная, знаете, ручная работа. Я вот когда смотрел, общался с этим братом, подумал, я вспомнил слова, вот как написано, родился свет к просвещению язычников. Господь просвещает сначала совесть, сердце, а потом Господь просвещает и вообще окультуривает человека. С ним приятно беседовать. Люди тянутся к грамоте. У них есть потребность изучать азбуку, учиться в школах, изучать, чтобы читать Библию, петь по нотам и так далее, и так далее. Одним словом, сегодня служители из коренных народов Севера совершают там очень серьезную работу по покорению язычников Евангелию. Вот этот ненец подошел ко мне и говорит, «Твой отец был у меня в чуме. Он молился в моем чуме, и теперь все члены моей семьи, все верующие». Слава Богу, друзья, что молитвы не напрасны. И их чумы очистились. Теперь это территория Иисуса Христа, и они храм Господа, Бога живого. Смотрите, какие красивые у них дети. Ну и хотелось бы закончить свое краткое, друзья, изложение, что Господь создал церковь свою, Он сам обеспечивает церковь своей жизнью, охраной. Он сказал, я живу, и вы будете жить. И церковь поэтому несокрушима, непобедима. И я смотрел и радовался, что и в прошлые времена, когда были узники, церковь отстаивала, и во времена свободы, она сегодня не просто вспоминает прошлое, но церковь находится в движении. Вы шли хорошо, кто остановил вас. Вот это движение евангелизации они совершают. И вся церковь вовлечена в это служение. Их семьи, церковное служение, гостеприимство, техника. Есть там разные технические службы, которые поддерживают постоянно эту технику в состоянии, чтобы ей можно было пользоваться. Есть небольшая гостиница церковная, в которой принимаются не только верующие, но и неверующие, чтобы им служить, когда они приезжают. Потому что когда вот этот первый оленевод приехал к ним в собрание, его спросили, а у тебя есть где остановиться на ночлег? Он говорит, в тундре я всем друг, а тут, говорит, меня никто не знает. То есть от них все шарахаются. Так вот, для них построила церковь гостиницу, чтобы проявить им любовь и гостеприимство, чтобы принимать не только своих, но и чужих. Это такое самобытное, благословенное служение в Воркутинской церкви на протяжении более чем 20 лет. И вот смотря на то, как Господь благословляет эту церковь и умножает ее, очень радует сердце. В Воркуте 40 лет тому назад было население 250 тысяч, сейчас 50 тысяч. Люди уезжают, шахты закрываются, работы нет, а церковь есть. И те, кто живут там в тяжелых условиях, не собираются уезжать. Говорит, это наше поле миссионерского служения. Бог нам дал это поле.
По тундре, по железной дороге мчится поезд Барнаул-Воркута за стальной решеткой. Там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют за стальной решеткой. Там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших братьев везут. Но когда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога мы опять прославлять. Но когда на свободе мы их снова увидим, будем радостно Бога мы опять прославлять. Воле, вы не падайте духом, мы вместе с вами создаем Божий дом. Пусть тяжела ваша доля, и хоть слезы прольются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Тяжела ваша доля, и хоть слезы прольются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Но скоро пролетит это время, не будет тюрем и больших лагерей. Будет братство Христово, будет вечное лето, и тогда в жизни новой будет вечный покой. Будет братство Христово, будет вечное лето, и тогда в жизни новой будет вечный покой. По железной дороге